Это лопата, ребята, это лопата.
Ни один лингвист не пострадал при записи этого подкаста.
Я хотел ввести более четкие правила.
Россия — наше отечество, смерть неизбежна.
Привет, друзья! С вами очередной выпуск подкаста «Неопознанный искусственный интеллект», сокращенно НИИ, от издания «Системный блок». Подкаста, в котором мы обсуждаем искусственный интеллект, какой он сейчас, каким он станет завтра и когда уже машины станут, наконец, умнее людей. Сегодня в студии я, Даниил Скоринкин, главный редактор «Системного блока», и...
Я, Анатолий Старостин, руководитель службы развития технологий медиасервисов Яндекса.
Ну а в гостях у нас сегодня Таня Шаврина, руководитель команды, которая занимается обработкой языка и искусственным интеллектом в Сбербанке. Привет, Таня, расскажи немножко о себе.
Привет всем. Да, действительно, я занимаюсь обработкой естественного языка, то, что называется Natural Language Processing, еще NLP. С нашей командой в Сбербанке мы стараемся максимально научным образом подойти к задачам искусственного интеллекта с точки зрения языка, поскольку мы все более-менее подкованы в лингвистике, в каких-то когнитивных науках, и еще и программирование. Это дает очень интересный результат, о которых, я думаю, сегодня мы еще поговорим.
Расскажи немножко, как ты видишь вообще современное состояние вот этой области научной, да, которая называется искусственный интеллект?
Да, ну это очень широкий вопрос. Получается, что с очень разных сторон люди подходят к решению. Мы подходим как лингвисты со стороны языка, и мы опираемся на то, что, в принципе, все следы человеческого мышления, какие-то когнитивные процессы так или иначе находят свое отражение в языке. Языковых данных у нас достаточно, с ними можно начинать работать. Вперед, давайте моделировать интеллект. Ну, конечно, такого подхода тоже есть ограничения, которые нам известны. Можно подходить там методологически, смотреть, как развиваются разные дисциплины, как развивается там нейрофилософия, философия сознания, как развиваются искусственные нейронные сети. Но просто гораздо интереснее тоже еще и с точки зрения эмоциональной заниматься применением того, что лингвистика достигла за 20-21 век, и смотреть, как действительно это хорошо сочетается с тем, что технически мы можем уже сейчас сделать. Как я уже начала говорить, можно сказать, что лингвистика для нас — это как бы центр всего, и программирование, и когнитивные науки, и какие-то гуманитарные вещи, они все соединяются в ней.
Можно я немножко зацеплюсь за лингвистику? Мне кажется, это какой-то не очень популярный такой фокус, потому что есть ощущение, что наоборот, очень много людей, которые, ну, там, слыхом не слыхивали ни про какую лингвистику, и они действуют вот в соответствии с этим известным девизом про то, что я увольняю лингвиста, и производительность системы повышается, да, вот все эти люди, которые приходят с компьютерным бэкграундом и обучают какие-то нейросети, и вроде бы они начинают работать. Да, как ты относишься к такой вот позиции? Мне кажется, что она, вообще говоря, ну, если не доминирует, то разделяется очень большим количеством людей, которые относят себя к разработчикам искусственного интеллекта.
Ну, я думаю, что настанет момент, когда их уволит лингвист.
Например,
ну, ладно, ладно. Не будем про это. Действительно, очень много разработки идет без какого-либо обращения к смежным наукам. Но вопрос в том, на самом деле, где кончается наша техническая возможность без гуманитарных наук и без смежных. Если мы хотим получить какой-то вот теоретический искусственный интеллект, смоделировать отдельно там логические способности, отдельно там здравый смысл, память как-то смоделировать, использовать знания, целеполагание смоделировать, может ли это сделать просто нейросеть? Или все-таки мы должны какие-то предметные знания тоже туда включать? Ну, кажется, что все-таки должны. Поэтому с точки зрения технической, будущее за специалистами, которые так или иначе будут сочетать.
Не случайно мы подкаст назвали «Неопознанный искусственный интеллект». За этим есть вполне конкретный смысл. Мы хотим действительно в ходе вот этих бесед разбираться в том, что такое искусственный интеллект. Потому что это слово стало крайне популярным. Оно звучит часто из самых разных источников. И мы не понимаем до конца, что это такое. Как ты понимаешь искусственный интеллект?
Давайте начнем, наверное, с терминологии. Потому что тут прозвучало несколько, да. У нас есть искусственный интеллект, есть отдельный именно машинное обучение, дип-лёнинг и всякие еще виды лёнинга. У нас есть то, что называется сильный искусственный интеллект, Artificial General Intelligence, или AGI, о котором все говорят. И у нас есть еще куча маленьких терминов, типа широкий искусственный интеллект, узкий искусственный интеллект, мультимодальный и так далее. И есть какой-то гипотетический абсолют, к которому мы стремимся. И какой-то научный консенсус, наверное, с 17-го года есть в том, что общий искусственный интеллект — это искусственный интеллект, который сочетает в себе несколько аспектов. Первое — он мультимодальный, то есть он работает одновременно с информацией из разных источников. Это текстовые, это картинки, это звук, и обрабатывает это все вместе. Второе — это то, что он мультидоменный, то есть он одинаково хорошо работает и в одной предметной области, там, и в другой, и может обладать новыми, постепенно выучивать новые. И, наконец, третий аспект — это то, что он может сам выучивать новые навыки. Вот это самый важный, наверное, аспект, который основной, и если обратиться, например, к передовому подходу, который представляет, например, Google и автор там, Франсуа Шале, который автор Кероса еще, он считает, что вот основной чертой искусственного интеллекта является способность получения новых навыков самостоятельно.
То, что мы с тобой, Дань, называли адаптивностью. Может быть, это не совсем научно, может быть, в науке так это не называют, но в ходе наших разговоров как раз звучала вот эта идея, что искусственный интеллект должен как-то приспосабливаться к новым задачам.
Да, то есть не только выполнять ту задачу, на которую его как бы готовили изначально, или тот класс задач, да, а вот не переучиваться под некоторую совершенно новую область действия, да, под некоторый новый мир объектов. Насколько, Тань, мы далеки, по-твоему, от того, что вот описывается, описывают эти люди, в частности, вот Франсуа Шале, от того, что он написал, насколько мы вообще далеки с теми подходами, которые есть сейчас?
Ну, я думаю, каждый может себе задать вопрос, и мы примерно одинаково все ответим. Мы очень сильно далеко. Но мы знаем, куда стремиться, так скажем. С какой-то степени мы ограничены неуспехами, ну, текущим уровнем нейронаук, потому что мы пытаемся смоделировать то, в чем мы не уверены, что оно существует, так скажем. Да, у нас есть отдельные понятия, которыми мы оперируем, там, целеполагание, здравый смысл, предметные там, знания, что это такое с точки зрения синапса, что это такое с точки зрения устройства мозга, мы не знаем.
То есть ты намекаешь, что стремиться надо в нашу черепную коробку, чтобы создать искусственный интеллект, надо еще больше познать естественный.
На самом деле, да. Понятное дело, что к этому все идет, и сейчас уже есть работы, которые используют более сложные клеточные архитектуры как метафору к тому, чтобы сделать новый тип нейрона, например, в дип-лёнинге. И есть, например, такой набор технологий, который называется Cell Lineage, который модулирует поколение клеток, которые... И вот им вначале записали какую-нибудь картинку в память, и там среда меняется, и потом популяция уже сотая, тысячная восстанавливает эту картинку, например. То есть какие-то первые шаги в этом плане есть.
Вот есть вот эта прекрасная метафора Франсуа Шале, да, что когда мы там обучаем все более и более хорошие трансформеры, да, ну вот нейросети типа Берта, это примерно похоже на то, что мы строим все более и более высокие башни, пытаясь дотянуться до Луны. И здесь Луна является метафорой вот этого общего искусственного интеллекта. Вот, а нужно вроде как строить ракеты. А есть ли у тебя понимание того, как эту ракету строить?
Ты когда сказал про эту цитату, я думала, там в конце опять будет, что лингвистов увольняют. Ну,
ладно. Нет, сегодня ни один лингвист не пострадал при записи этого подкаста.
Ну, тут много вещей, которые хочется прокомментировать. Во-первых, мне кажется, что с точки зрения больших корпораций маргинальные исследования никогда не будут интересны, они никогда не получат поддержки, к сожалению, потому что их слишком много, и выстрелит из этого что-то одно, и процент такой маленький, что это даже как бы не инвесторская политика какая-то. Здесь, ну, не получится просто так. Другой вопрос, что можно управлять тем, что уже начало выстреливать, что сейчас и так происходит, наверное. И, наверное, почти все большие исследователи так или иначе аффилированы с большими компаниями. Мне не кажется, что это что-то хорошее, потому что мы находимся, как бы, с одной стороны, в понятной ситуации, что нам нужны вычислительные мощности, которых не будет у человека, не аффилированного с большим университетом или с большой компанией. Но, тем не менее, мы стремимся же к чему-то высокому. Корпоративная культура, она как бы не всегда дает возможность именно заниматься только наукой, которая здесь и требуется. При этом, я еще раз повторюсь, мы не знаем, что мы моделируем. У нас есть поверхностное представление о том, что у нас есть, но то, что у интеллекта есть здравый смысл и есть логика, и это все отдельно, и оно как-то вот устроено там модулярно, это некоторая теория, которая пока еще не доказана. Почему я говорю, что там лингвистика дает большой источник для изучения здесь? Потому что лингвистика и еще такое направление философии, философы иногда замечают очень хорошие вещи про технологии, которые сами разработчики, кстати, не замечают. Лингвистика посмотрела на этот вопрос уже очень давно. Мне кажется, это 65-й год, когда Хомский представил Language Acquisition Device, LAD, ковую способность, как какой-то орган, который есть в мозге. В 15-м году было 50 лет, как ничего не нашли. В принципе, мы уже давно строим какие-то теории на том, что мы не находим в мозге, и это большая проблема.
Ну, прости, но не нашли, так сказать, физически. Не увидели этого места в мозгу, так сказать, которое можно карандашиком обвести. Но сама гипотеза о том, что такой девайс в мозгу есть, она так как была гипотезой, она не опровергнута ничем. Я имею в виду, что если это какая-то нейронная структура из обычных нейронов, не искусственных, которая как-то сложно распределена по мозгу, то мы ничего сказать не можем.
Да, и в этом и проблема. И как бы очень много таких вещей, о которых мы ничего не можем сказать, но мы предполагаем их наличие, которое ничем не подтверждено. Обычно в науке мы идем в обратную сторону. Если кто-то что-то утверждает, он должен доказать, что этим можно пользоваться, и что это есть. И в данном случае мы как бы ждем, что вот-вот будет доказано, а пока что пользуемся. Сейчас МРТ, ФМРТ, они как бы дают какие-то очень отстраненные, что ли, косвенные результаты того, как это может работать. Есть очень интересное направление исследований, например, эволюционная психология, которая изучает мозг, как он менялся, например, в эволюции и у человека, и у родственных видов, и они находят какие-то параллели о том, как это устроено у кого. Есть такая теория модулярности, которая, собственно, и говорит, что вот у нас есть отдельные модули в мозге, которые отвечают вот каждый примерно за одну функцию, и потом как-то получилось, что вот кора стала как-то ими управлять, и это все стало более сложно работать. Это все, опять же, вот реально не фальсифицируемо сейчас, то есть об этом пишутся книги, но есть методологическая проблема. Очень много интересного находят, например, там на том же ФМРТ, там видят, что когда делают грамматическую ошибку, и человек слышит вот на слух, что кто-то сделал ошибку, это выглядит на общей картине примерно так, как если неправильную ноту в мелодию нажимают. И казалось бы, вот почему? А музыка вообще какое отношение имеет к языку? Да, ну вот как-то так получилось, что язык возник, что он дал такое преимущество эволюционное и стал развиваться, а больше ни у кого этого нет.
Такого рода свойством, надо сказать, и многие искусственные системы обладают. Языковые модели достаточно сложные, они тоже замечают эти вещи. И если смотреть на то, что происходит внутри сложно обученной нейронки, когда она видит текст с ошибкой, там тоже будет своего рода спайк или что-то. То есть кажется, что в этом месте мозг просто как бы имеет уже некоторое вероятностное пространство внутри, когда в нем возникает какое-то неординарное явление, в том, что он слышит, у него что-то возбуждается. Но это все теория. Я как раз хочу чуть-чуть в сторону уйти от мозга, хотя мне интересно, почему Таня в основном сразу начинает говорить про устройство мозга. Хотя Даня, казалось бы, напрямую об этом не спрашивал. Ты правда считаешь, что правильный научный путь через именно глубокое понимание устройства именно нашего мозга? Что нету другого пути? Должен ли искусственный интеллект вообще быть антропоморфным?
Да, ну если вопрос про мое личное отношение, то я в этом плане действительно материалист, и я считаю, без низкоуровневого понимания, что происходит в мозге, мы не добьемся ничего. Но тут есть две задачи. Есть сознание, есть как проблема сознания, и есть проблема интеллекта. Можем ли мы смоделировать интеллект без сознания? Ну, наверное, можем. Но просто есть такое когнитивное искажение популярное, что как только мы моделируем что-то очень интеллектуальное, мы перестаем считать это интеллектуальной задачей. Если вы хорошо играете в шахматы, или, может, даже не очень хорошо, но вот с кем-то вы играли, и вы выиграли, и вы горды собой, вы считаете, вот как я его сделал. А потом машина берет и обыгрывает вас в шахматы таким же началом партии. И вы говорите, ну, блин, это же машина, конечно.
Она все посчитала.
Она знает все партии, конечно, она меня обыграла. Что ж тут? Это ничего такого, что машина там обыгрывает человека. Это вообще не интеллектуальная задача. И если мы говорим о том, что у нас есть интеллект, который не антропоморфный, а какой-то абстрактный, во-первых, мы не можем до конца понять, каким он должен быть, потому что у нас-то только свой родной, аналоговый, как бы можем ли мы его вообще воспринять, это во-первых.
Во-вторых, нет, но то ли же про внутреннее устройство, он не говорит, что он не может с нами общаться на естественном языке, он говорит, что внутри он не обязан там копировать нейроны, грубо говоря.
Я даже знаю свой следующий ход в нашей шахматной партии. Смотри, вот представили себе, что мы сейчас решили, нет, не будем разбираться, вот у нас просто некий black box, который ведет себя определенным образом. Хочется понять, можешь ли ты сформулировать какой-то критерий интеллектуальности для системы? Каким условиям должен удовлетворять вот этот черный ящик, чтобы ты назвала его интеллектуальным?
Ну, здесь есть.
Если он играет в шахматы, он уже не интеллектуальный, мы уже поняли. Да. Вот. Но это правда, потому что шахматы — это узкая задача с конкретными правилами и так далее. То, что изобрели классные алгоритмы, которые супер играют в шахматы, это достижение, но это уже мы вывели за рамки интеллектуального. Что осталось в этих рамках?
Ну, это ты сейчас так говоришь, потому что мы подкаст записываем там в 2020 году, а в 80-е было непонятно, что если мы научим алгоритмы играть в шахматы, то это не будет искусственный интеллект. И сейчас мы опять продолжаем двигаться вот в этом направлении от противного, потому что опять что-то мы сделали, и опять это не искусственный интеллект. Да что ж такое? Мне кажется, что критерии, которые есть сейчас, в принципе, они достаточно разумные, технические критерии, и они гласят вот что, что система, которую мы хотим воспринимать как интеллектуальную, она должна, во-первых, приобретать новые навыки, а во-вторых, она должна приобретать новые навыки на небольшом количестве примеров, ну, на таком же или меньше, как это мог бы сделать человек. В этом году было запущено соревнование ARC, где интеллектуальные задачи были, я не знаю, как это назвать, это абстрактные операции, на самом деле, которые любой человек может сделать, выраженные в картинках. Там были такие крупные пиксели на картинках, и надо было где-то продолжить линию, где-то там как змейкой пройтись до кружочка и так далее. И на паре примеров было абсолютно очевидно, что надо делать в каждом новом, и каким цветом еще закрасить. Результаты соревнований ужасные, никто не справился с этим. И языковые модели тоже пытались применять, и даже получили какой-то результат, но тоже все плохо было. Mm-hmm. Но стремление есть, как бы. И вот, пожалуйста, задача, которую можно назвать интеллектуальной. Ну, будут и другие, которые, может быть, уже будут мультимодальные, допустим. Да, mm-hmm. Замечательно, если что-то получится.
Просто мне в какой-то момент пришел в голову некий тест на интеллектуальность. Я как бы развивал идею теста Тьюринга, но хотел ввести более четкие правила. И, по сути дела, мне пришло в голову такое, что задача — написать чат-бота, робота, который только текстом, никакой мультимодальности, просто текст, в ходе разговора с которым можно на естественном языке объяснять ему правила некоторой игры. Я объясняю ее на естественном языке этому боту, и он начинает со мной в нее играть. И даже не обязательно выигрывает. Я это все сделал на основе... Ты, наверное, знаешь, что у меня есть опыт работы с Алисой, не нулевой. И когда вот мы делали Алису, быстро достаточно стало понятно, что так или иначе ты делаешь много-много разных паттернов, обслуживаешь, так сказать, конкретные сценарии пользователей туда-сюда, но все равно ты оказываешься в ограниченном домене. А называемый это персональный помощник, потому что это маркетинг. Меня в какой-то момент очень начало это обламывать, потому что получается, что мы вроде как создаем робота, который должен помогать. Главное его свойство, что ты можешь помощнику объяснить чего-то из своей жизни. Вот у меня тут такая-то какая-то ситуация, помоги. Вот. А получается, что вот такого рода интеракции с роботом ты сделать не можешь. И отсюда родилась вот эта идея такого теста.
Мне нравится идея. Мне кажется, что это очень прикольный тест, и он как бы два момента освещает. Первый, что это, опять же, приобретение новых навыков, но не по примерам, а вот объясняют, как сделать, и сделай вот так. И это сложнее. Uh-huh. А второе, то, что, конечно, тут идет моделирование более сложных вещей, моделирование что-то типа языковой способности. Uh-huh. Вот как мы придумываем новую реплику? Мы же это делаем не как языковая модель, да, по предыдущим словам предсказываем следующее. Нет, мы сначала знаем, вот, что мы хотим сказать примерно, и в процессе мы выбираем слова, да, так, чтобы нас поняли. Есть даже как бы подход описанный, он называется там Максима Грайса, что это должно быть достаточно информативно, но не слишком и избыточно. Ну, в общем, что-то типа теории информации, кодирование, только философское больше, конечно.
Максима Грайса. Принципы построения диалога, сформулированные философом Полом Грайсом. Он предположил, что в осознанном диалоге обе стороны стремятся излагать не больше и не меньше информации, чем требуется, не говорить то, в чем сомневаются, избегать двусмысленности, неясности и отходов от темы. Максимы Грайса соблюдаются не в каждом диалоге. Грайс лишь предполагал, что стороны диалога стремятся к этому.
Когда мы общаемся, мы это делаем все время. Если бы машины могли так делать, это был бы совершенно другой уровень чат-ботов.
Тогда, раз ты приняла эту идею без отторжения, а даже с некоторым одобрением, тогда давай попробуем нашим слушателям объяснить, почему это сейчас сложно. Почему текущие технологии такого рода задачу решить, ну, в общем, не могут, скажем честно. Пока не могут. Чего не хватает?
Так, ребята, вы меня сейчас опять убьете, потому что мы не понимаем, что в голове происходит, поэтому не можем. Мы-то как бы то, что на вход и на выход, а то, что в середине, вы же не знаете.
Ну, смотри, такой наброс. А может ли быть, что в голове у нас не происходит ничего сильно отличного от того, что происходит в нейросетях? Просто оно у нас очень долго происходит. Ходят, то есть мы уже много всяких игр просто видели, то есть, ну, двухлетнему ребенку ты ничего не объяснишь, что ли, на самом деле.
Это правда.
Вот. А пятилетнему уже, может быть, объяснишь, но не очень сложную игру. Вот. И такой мой наброс заключается в том, что, а может быть, просто на самом деле те же самые нейросетевые подходы, да, они нас к этому и приведут, просто им нужно гораздо больше данных.
Мне кажется, что нам не хватает не только каких-то текстовых данных еще, чтобы можно было это все моделировать, а не хватает еще жестов, мимики и всего того, что мы тоже выучиваем на самом деле. И мы очень хорошо ориентируемся по вот этим каким-то невербальным признакам о том, что сейчас лучше сказать. И мы же как бы не все проговариваем, все, что мы думаем. Часть мы опускаем, но мы считаем, что это понятно из контекста, а контекст — это очень широкая вещь. Это то, что уже было сказано, это то, что было сказано в прошлую встречу с этим же человеком, это то, что мы думаем, что он знает, что он сегодня там обсуждал с кем-то еще.
В продолжении темы про критерии интеллектуальности было бы очень интересно обсудить соревнование, в котором вы решали ЕГЭ.
iJourney — это такое ежегодное соревнование, которое Сбербанк проводит. И в прошлом году, в 2019-м, оно было посвящено решению ЕГЭ по русскому языку. Мы там взяли методологов, составили новые варианты закрытые, каноничные, которых никто не видел, там собрали какие-то варианты, которые можно было брать, книжек, и вот выкатили открытую выборку обучающую.
Сейчас я уточню, то есть специально для соревнования были подготовлены некоторые варианты ЕГЭ теми же людьми, которые делают обычные ЕГЭ.
Да, да, верно.
Круто.
60 вариантов, там 30 на деф и 30 на тест, нормально. И, соответственно, ЕГЭ по-русскому, что это такое? Там 26 заданий разных типов и 27-е сочинение. Там много заданий, и они все достаточно поверхностные, на самом деле. Ну, там, найдите там существительное женского рода предложений. Пишите номер предложения, в котором есть местоимение. Вот такие какие-то вещи. Они затрагивают грамматику, затрагивают правописание, затрагивают понимание там кусочка текста, и в конце надо написать сочинение по тексту тоже. Там дается такая какая-нибудь стандартная проблема, там, человек на войне или там любовь, там, и надо написать вот стандартное шаблонное сочинение. По итогу, когда уже мы взяли скомбинированное решение нашего бейзлайна и лучших решений участников каждого задания, у нас получилось 69 баллов из 100, И это на полбалла хуже, чем среднее решение в прошлом году.
Но это все-таки вы вручную составили как бы результаты лучших систем в каждом отдельном вопросе, правильно? То есть это не то, что одна система все это так
прорешала.
Сейчас
я расскажу. Ну, мы сделали бейзлайн для соревнования. Решение этого соревнования, ну, чисто инженерное. Надо понимать, что там нет какого-то большого интеллекта, и это решение не может обобщиться и начать решать задачи другого типа. Я думаю, что успех, он связан еще с тем, что мы делали примерно так же, как и школьники, которые сдавали, потому что они вызубривали каждое задание, как его решать. И мы тоже вызубривали, писали скрипт на каждое задание, чтобы его решить. И получилось вот почти 70 баллов, по-моему, прилично. И это с сочинением, я хочу сказать.
То есть... Вот, кстати, про сочинение я хотел спросить. Его все-таки не вызубришь, да? Насколько адекватно там получились тексты? Вообще, кто их проверял?
Ну, вызубришь. Ответ такой. ЕГЭшное сочинение очень шаблонное. Там есть вступление, авторская позиция, надо с ней согласиться, не согласиться, выдать два аргумента, желательно из русской литературы, и все это завершить там песней, что там Россия — наше отечество, смерть неизбежна. Вот. И после этого...
Одобряю все поправки.
Удалось. Да, да и все удалось.
Поправки в Конституцию одобряю.
Ну, занизить нельзя, да. Ай-яй.
Хорошо.
Тогда не заработает.
А вот скажи, я вот слушаю, и у меня прям отзывается в голове система IBM Watson. Когда я про нее читал, мне все казалось, что вот это какая-то похожая история.
IBM Watson. Суперкомпьютер фирмы IBM, разработанный для ответов на вопросы на естественном языке. Watson имеет доступ к структурированной и неструктурированной информации объемом более чем 4 терабайта, включая полный текст Википедии. В 2011 году Watson обыграл людей в телешоу Jeopardy. Российский аналог телешоу «Своя игра».
Весь хайп, который сколько лет назад был с этим Jeopardy.
Да, они играли в свою игру, ну, в американскую, свою, оригинальную, да. Свою игру, мне кажется, лет 10 назад.
Вот, да. Ведь потом же, когда про это все писали, было очень похоже, что они тоже проанализировали огромное количество типов этих вопросов и делали отдельных, так сказать, роботов, которые лучше справляются с вопросами тех или иных типов. Но тогда они делали совсем без нейросетей еще. Там другие техники были.
Ну, конечно, можно решить и статистически, просто наш опыт показывает, что с нейросетями немножко лучше. Угу. Мы смотрели эти работы, и действительно есть еще некоторые решения англоязычных экзаменов. Например, хорошо решаются экзамены по математике по понятным причинам автоматически. Хорошо решаются там американский, по-моему, тест на школьные знания, большой блок вопросов, и там надо выбрать правильный ответ. Достаточно сложные вопросы и мало отличающиеся варианты. Есть система, которая называется Аристо, ее делают в Allen Институт как раз, и они на уровне 95% точности решили все вопросы предметные для 8 класса. Это, ну, достаточно сложно.
Аристо. Проект от Allen Institute for Artificial Intelligence по разработке систем понимания научных текстов. Аристо должен будет продемонстрировать свои знания, отвечая на вопросы теста и объясняя свои ответы людям. Основная идея проекта в том, что для создания искусственного интеллекта нужна ментальная модель, объясняющая внутреннюю работу интеллекта.
Ну, они это делали тоже инженерно, то есть там несколько типов моделей, которые определяют, какой тип вопроса, и дальше зарешивают таким образом. Это, ну, чисто инженерный подход, его ограничения понятны.
Вот.
Давайте тогда, наверное, перейдем все-таки вот ко второму сюжету Super Glue, который, как я понимаю, как раз является таким некоторым вкладом вот вашей команды в движение в сторону какого-то более общего, более разумного искусственного интеллекта, да? Расскажи немножко,
да,
о том, что
это. Да, это логическое продолжение на самом деле, потому что мы наелись инженерных решений и решили сделать что-то более широкое. Наверное, любой человек, который сейчас следит за наукой, связанной с Data Science, он видит, что шквал публикаций огромен, и скорость развития очень сильно возросла, и все конференции перегружены, там процесс рецензирования затягивается на полгода, там 8 месяцев и так далее. Когда уже там через год выходит, наконец, принятая публикация на конференции, она уже устарела, и уже есть 3 продолжения этой же работы. И все это надо как-то сравнивать. Чтобы сравнивать модели, существует подход бенчмарк. Бенчмарк подразумевает, что у нас есть несколько типов заданий, датасет на каждый из типов заданий, зафиксированная тренировочная выборка, зафиксированная тестовая, которая может быть открыта, может быть скрыта. Каждый раз, когда выходит новая модель, ее оценивают вот на этом наборе и помещают на вот какой-то рейтинг вот этих моделей, чтобы мы посмотрели, где есть какой-то прорыв, а где проседаем по качеству. Для русских моделей не было практически ничего в этом направлении сделано. Вот ждем для русского языка, может, что-то такое появится.
Давай, может быть, все-таки расскажем нашим слушателям, что именно за бенчмарк, что за такую дорожку для тестирования вы сделали, да? Какие в ней задачи есть для того, чтобы проверять, насколько модели вообще хорошо работают.
Да, поскольку нам интересны более высокоуровневые вещи, мы собираем такие задания, которые мы знаем, что их трудно сейчас решить, мы не берем простые. Вся суть задачи там Glue и Super Glue, вообще что это такое, это General Language Understanding Evaluation, то есть это задача НЛУ, понимание естественного языка. Мы хотим, опираясь только на тексты, смоделировать интеллектуальные способности человека. Какие эти способности? Ну, сегодня уже упоминали, это здравый смысл, это знания предметные, там, знания о мире, это логика, это целеполагание и так далее. Мы берем вот эти задания и делаем максимально простой формат, чтобы это было какое-то задание классификации просто, там, например, 0 или 1 всегда надо ответить, но чтобы правильно сделать задание, надо задействовать какую-то операцию. Логику, знания, там, либо все вместе иногда. И вот на каждое задание или там на два задания сразу есть датасет, который в себя включает разные примеры целеполагания, там, и логики и так далее. Все эти датасеты, они специально еще не очень большие. На самом деле их недостаточно, чтобы научиться, поскольку модели у нас сейчас все предобученные в основном, то есть они уже видели какой-то очень большой корпус текстов, то мы считаем, что это датасет, который достаточно только для того, чтобы вот по примерам научиться делать то же самое, но не с нуля смоделировать там ту же логику.
Ну вот давай все-таки какие-то примеры приведем, потому что это все равно может остаться немножко непонятым, да, какие именно задачи там ставятся. Вот есть там набор задач, который называется Danet QA, да, что это такое?
Danet QA, да, это задание на понимание текста длинного и на знание. Дается кусочек текста, в котором что-то описывается, например, как американцы высадились на Луну. И вопрос прилагается к тексту, на который можно ответить да или нет, правильно, только если вы поняли текст. В тексте нет ответа, то есть надо сделать какой-то вывод логический из текста и ответить, что да, там американцы были на Луне. Или есть там задания на логику, например. Задания на логику, они формируются таким образом, что там обязательно какая-то языковая подковырка есть, вот то, что называется амонимия, когда непонятно точно к чему относится. Там, если бы у Ивана был осел, он бы его бил. Кто кого бил? И надо вот сказать, что там, наверное, это Иван. Ну, бывают и посложнее там, примеры.
То есть можно ли тогда зафиксировать простую мысль, что если бы, фантазируем, если бы AGI появился, то он бы пришел бы, на этих бенчмарках получил бы очень высокие цифры, потому что он действительно бы понимал эти тексты. Можно ли таким образом считать, что эти бенчмарки на самом деле являются отличным тестом, который лежит и ждет своего AGI?
Ну, хотя бы на уровне человека, я думаю, да. Потому что люди там получают не 99%, а где-то там 70%, может, 80%.
Да, вообще в твоем посте на Хабре мне показалось очень интересным именно вот раздел про то, а как же люди, собственно, перформят, да, как же люди решают это.
Где люди, расскажи.
А люди вообще направо и налево ошибаются, особенно если с подковыркой вопросы, они стараются максимально там быстро ответить, или как вот им показалось в первое впечатление, так они отвечают, а все остальное они там прокликивают, грубо говоря.
На самом деле, Толь, там действительно такие для человека тоже нетривиальные вопросы. Вот я сейчас открыл просто посмотреть, вспомнить, да, там политик был признан виновным в мошенничестве, и дальше надо выбрать один из двух вариантов. А, он начал кампанию за переизбрание, б, он был отстранен от должности. Вообще-то он мог и то, и другое начать, и там даже есть прекрасный коммент,
есть
что здесь роботы...
Есть страны.
Да, ты прям в точку попал. Толь, ты попал абсолютно в точку, потому что я тебе сейчас просто зачитаю следующее предложение из поста. Здесь робот колеблется, поскольку обучался на русском корпусе. Бинго.
Да, понятно. То есть вот такого уровня как бы common sense надо привлекать.
Именно.
Тогда мне понятно.
То есть на самом деле бенчмарк-то вот он где-то близко к тому интеллекту, который будет производить очень серьезное впечатление на всех, кто с ним столкнется.
Это же отличная новость. Вот. Это значит, что все, критерии уже есть. Вот, перейдите по ссылке, там все лежит.
Да, осталось только сделать робота, пойти отдыхать.
Хорошо. Представим себе, что мы сделали этого робота. Давайте, наш подкаст уже близится к финалу сегодня.
Да, пора переходить в будущее.
Вот, давайте представим себе этого робота. Как ты думаешь, человечеству вообще нужны такие роботы? И как мы с ними будем жить? Может быть, это вообще бессмысленная цель? Вот один из наших гостей прямо в этот момент, когда мы с ним это обсуждали, прямо начал прям ругаться, говорить, зачем вы ставите так задачу, зачем это нужно?
Это же уничтожает человеческую цивилизацию, сказал он.
Это же противоречит идее гуманизма. Вот. Какие у тебя мысли на этот счет?
Я думаю, что независимо от того, будет ли создан искусственный интеллект или нет, мы сами прекрасно справимся с тем, чтобы уничтожить человечество и гуманизм и все что угодно, потому что в любом случае искусственный интеллект — это инструмент. Если кто-то, там, дядя Вася убил дядю Петю лопатой, можно ли сказать, что лопата виновата? В этом плане, мне кажется, уже рано или поздно это должно произойти. Кажется, что все этого очень хотят, столько ресурсов брошено на это, поэтому в какой-то момент, наверное, это произойдет.
И если люди могут что-то сделать, они все-таки это сделают когда-нибудь.
Хорошо, а такой вопрос. Как тебе кажется, искусственный интеллект изобретет гений в собственном гараже или огромный научный институт?
Ох, хороший
или
вопрос.
Огромная корпорация, типа Google или Сбербанк?
Чисто вероятностно, конечно, гораздо больше, что корпорация.
Вообще непонятно, будет ли этот момент как-то отслежен, да? Это же очень такая инкрементальная вещь, там типа тысячи статей на архиве, которые появляются каждый день. И сможем ли мы отследить этот шов, после которого он начался?
Как раз нужно для этого создавать бенчмарки. Мы только что это сказали. У нас должны, мы должны быть обложены тестами, чтобы как только он появится, мы сразу отреагировали, выслали соответствующие службы безопасности, схватили его, посадили в клетку и все такое.
Вообще, мне кажется, что мы затронули вопрос, то, что называется этика алгоритмов, да, там, да, машинного обучения, да, и всего такого. Честно, я как человек, который был напичкан курсами про этику алгоритмов, там, дата сайенса, я считаю, что нету никакой отдельной этики алгоритмов. Это обычная человеческая этика, которой все меньше в Data Science, на самом деле. Можно сказать, что это такой способ тем же самым корпорациям и государствам зайти на поле искусственного интеллекта. Почему? Потому что есть очень хорошая книга, которую я могу посоветовать тем, кто дошел до конца подкаста и уже интересуется даже этикой. Называется «The Cost of Connection». Это Cambridge Press, по-моему, в прошлом году вышла. Она объясняет происходящее в Data Science и вообще в интернет-коммуникациях колониальной экономикой. То есть то, что происходит, это новая колониальная политика. Кто первый построил инфраструктуру, тот и выкачивает все дорогостоящие данные. Конечно, все государства и компании хотят зайти на это поле, и делают они это через этику, потому что, ну, как-то им же надо там...
Данные, новая нефть, вот это все.
Да, 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 как, ну, написать новые отраслевые стандарты, все это прописать. Мне кажется, что это вот исключительно для этого все делается.
Ну да, в принципе, мне кажется, метафора колониальная, она очень хороша, потому что действительно некоторый новый такой фронтир, да, некоторые новые измерения, которые все быстро очень захватывают сейчас, и дальше там начинается период какой-то дикости и полнейшего вот этого фри-райда, да, там свободные ковбои, которые просто скачут и друг друга там стреляют, а потом государство начинает пытаться как-то их всех налогами облагать и правилами обкладывать.
Мне кажется, мы плавно подходим.
Да, я готов к концу, и в конце у нас блиц, как и положено у всех модных подкастеров, блогеров и так далее. Вот, короткие вопросы, я задаю вопрос коротко, ты отвечаешь как хочешь. Посоветуй какие-нибудь книги, фильмы, сериалы по теме искусственного интеллекта, которые тебе, может быть, запомнились.
Я бы посоветовала какие-нибудь открытые лекции, если честно, потому что это дает очень хорошее представление о том, что прямо сейчас происходит. Например, я очень советую keynotes прошлого НИПСа. Они абсолютно не супертехнические, они как раз очень междисциплинарные и простые для восприятия, но при этом очень хорошо показывают, что сейчас происходит. Например, Йоша Бенджо, который выступает с внедрением когнитивной теории там, Дэниела Канемана «Thinking Fast and Thinking Slow», это его книжка, и он это назвал типа, «System 1 Deep Learning» и «System 2 Deep Learning», там, где что-то мы делаем на автомате, и это сейчас машины хорошо воспроизводят, а то, что мы делаем с привлечением коры, грубо говоря, это сейчас очень плохо работает и воспроизводится пока что. Там были еще некоторые лекции, например, про Federated Learning, там, где Google собирает с андроидовских смартфонов какую-то опосредованную информацию, и на них на всех делают общую модель, и это действительно очень круто, и за этим может быть какое-то будущее, точно. Ну и Cell Lineage тоже там, по-моему, был как раз, так что это отличная вещь. Ну и я, наверное, посоветую еще не столько по искусственному интеллекту, потому что там какого-нибудь Харари, наверное, все читали, вы и без меня это прочитайте. Прочитайте про язык что-нибудь, например, Стивен Пинкер «Язык как инстинкт» — хорошая популярная книжка.
Доверишь ли ты искусственному интеллекту воспитание собственных детей?
Я бы и себе не доверила. Нет, нет, конечно, нет.
Боишься ли ты за свое рабочее место? Системы искусственного интеллекта, лишат ли они нас работы? Кого-то из нас или из твоего окружения? Да, вообще, станут ли люди такими мускульными придатками и?
В каком-то смысле они уже стали на некоторых профессиях. Я пытаюсь все, что я не понимаю, объяснять через экономику, все-таки, поскольку я работаю в банке. И мне кажется, что скорее экономика будет устроена так, что мы все лишимся работы. Не искусственный интеллект. Это лопата, ребята, это лопата.
Мы все лишимся работы, в смысле, что нам не нужно будет работать? Ты про коммунизм?
Нет, давай не будем про коммунизм в этом подкасте.
Подкаст без коммунизма. Хотя он называется вполне по-советски. Он называется НИИ.
Да-да.
В нем есть что-то такое из 70-х.
У Лемма, да, было пару рассказов про вот это будущее, где люди, в принципе, уже не работали, а жили в каком-то таком мире, где проблема ресурсов решена в принципе. Ну, где, грубо говоря, еда из воздуха появляется.
Нет, я не так это воспринимаю. Мне кажется, что просто у тебя не будет права выбора той работы, которая у тебя сейчас есть на самом деле. Вот и все.
Прямо как в третьем сезоне Black Mirror. Ой, не Black Mirror, Мир Дикого Запада. Там большой-большой такой круглый искусственный интеллект, который за всех все решил заранее. Ты просто у каждого уже все назначил, судьбу рассчитал, и люди на самом деле вообще лишены свободы воли как таковой. Давайте прощаться.
Да, давайте
потому
прощаться.
Что, мне кажется, сегодня был суперинтересный разговор. Таня, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла, нашла время. Мне ужасно интересно, будет ли слышен дождь за окном.
Да, но дождь очень уютный и с грозой, и, в общем, да, он так тоже хорошо, как вот во втором «Терминаторе» примерно, там вот этот торнадо надвигающийся, мне кажется, прям атмосферно.
Мы здесь хорошо очень посидели, спасибо тебе. У нас в гостях была Татьяна Шаврина.
Тимлид Сбербанка, который занимается как раз разработками в области AGI, искусственного интеллекта широкого применения и обработки естественного языка. Таня, спасибо большое, было очень интересно.
Спасибо, ребят, мне тоже.
Над выпуском работали Алена Завьялова, В.Г., Ольга Лисицкая, Анастасия Хорошева и Илья Булгаков.